Кратко рассмотрим действия собора в Халкиде. Сейчас этот город называют Халкидон, но, по-моему, лучше говорить Халкида. Этот собор дал теологическое определение воплощению Иисуса Христа. И опять-таки, у меня нет каких-либо возражений против этого определения, которое он дает. Оно не еретическое. Но я возражаю против попытки усовершенствовать то, что оставили апостолы. Они утверждают, что ниспосланная им вера никогда не изменялась? Что за чушь? Если бы мы спросили любого христианина любой церкви второго столетия, что такое воплощение Иисуса Христа, и попросили его дать ему определение, то не думаю, что он бы дал определение, принятое Халкидонским собором. И опять-таки, не потому, что это было плохое определение или объяснение, а потому, что оно слишком детальное. Это не является верой обычного христианина, ведь обычные христиане никогда так глубоко не задумывались над такими вещами. Конечно же, этого определения нет в Библии. Ирония в том, что определение Халкидонского собора настолько детальное, что даже сегодня немногие станут объяснять воплощение Иисуса таким образом. Я слышал, как пасторы, окончившие семинарию, пытались объяснить это определение Халкидонского собора. Все заканчивалось тем, что они говорили совсем противоположное этому определению. Так что же, они заблудшие? Они еретики? Они пытаются защитить это определение, но даже они его не понимают. Они верят, что наше спасение связано с этим определением. Это то, о чем говорит Каллистас Вейр. Это важно, потому что от этих вещей зависит наше спасение. Разве оно зависит от обращения к Марии, как к Божьей Матери? Оно зависит от определения, которое может услышать каждый в тех молельных местах православной церкви, где его могут понять. Если это то, во что нам надо верить для своего спасения, то у большинства христиан серьезные проблемы. А как это не похоже на ту простую веру, которую передал Иисус? Я не стану зачитывать само определение. Уверен, вы сможете найти его в интернете или в библиотеке. Если сделать поиск по слову «халкидонский», обязательно найдете сам текст, а также много сопутствующей пропаганды. Я возражаю не только против определения вещей более детально, чем это делает Библия. Меня смущает то, что этот собор совсем не был вселенским. По крайней мере, принятое им решение не было вселенским. На соборе даже не присутствовали представители самой большой в географическом аспекте церковной группы, а именно представители церкви всей территории на восток от города Эдесса. Эта территория включала церкви представителей всей Персидской империи, Индии и даже части Китая. То есть географически это была самая большая группа христианства, по крайней мере, в отношении институциональной церкви того периода. Это не была самая большая группа по количеству людей. Тем не менее, они даже не участвовали в соборе. Но что еще более важно, два присутствовавших на соборе патриарха, епископ Александрии и епископ Антиохии, отказались принять решение этого собора. Решение не было единогласным, как на любом другом соборе. Но здесь решение собора отказались принять два патриарха, назначенные более ранними соборами. Эти две церкви до сих пор не согласны с этим решением. Православная церковь может заявлять, что у них есть епископ Александрии и епископ Антиохии. Но эти люди не являются преемниками истинных епископов Александрии и Антиохии. Преемники истинных епископов – Коптская церковь в Египте и Якобистская церковь в Антиохии. А епископы православной церкви в этих городах являются одними из преемников епископов, назначенных в Александрии и Антиохии императором после того, как епископы этих городов отказались принять определение Халкидонского собора. Как может православная церковь игнорировать такие очевидные противоречия и утверждать, что этот собор был вселенским, если даже не все на нем присутствовали, и важная часть церкви отказалась его принять? Ответ таков – они не являются частью церкви. Почему же они ею не являются? Потому что они не приняли решение Халкидонского собора. Кто не согласен с Халкидонским собором, тот не является частью церкви. То есть собор считается вселенским потому, что все представители церкви с ним согласны. Ведь все, кто с ним не согласен, не являются частью церкви. Это не есть достойное объяснение. Я даже не знаю, как это назвать. Я пропущу 5 и 6 соборы, потому что они не являются особенными историческими вехами. Перейдем сразу к 7 собору, который имел намного большее влияние на видимую церковь. Может, будет более точно назвать его 8 собором, потому что в 754 году нашей эры император созвал собор, который одно время рассматривался как 7 Вселенский собор. На нем присутствовали 338 епископов. Рассматривался вопрос поклонения иконам. Епископы собрались и осудили религиозное использование статуй, изображений и икон. Этот 7 собор имел такие же отличительные признаки, как и любой другой собор. На нем присутствовало больше епископов, чем на многих соборах, признанных вселенскими. Насколько мне известно, его решение вряд ли можно назвать единогласным. Но оно было более сплоченным, чем, к примеру, решение Халкидонского собора. Так почему же его не считают 7 Вселенским собором? Потому что православной церкви не нравится решение, которое он принял. И через 30 лет после этого собора умер император, который его созывал. Тогда императрица Ирина стала де-факто правительницей Рима, потому что ее сын, наследник трона, еще не достиг совершеннолетия, то есть фактически именно она правила империей. Ирине иконы нравились, поэтому она созвала собор с приблизительно таким же количеством епископов, как и у 7 собора. Но на этот раз собор утверждает, что в преклонении перед иконами или изображениями нет ничего плохого, что христианам следует это делать. Вот что он говорит о том, что он называет почтенными и святыми изображениями. Вы должны чтить их и поклоняться им, они используют термин «проксинис», не истинным, по вере нашей, богопоклонением или служением, латрия, которое подобает единому божеству, но почитание тому образу, который есть изображение честного и животворящего креста, и святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамам и поставлением свечей, честь воздается, подобно благочестивому обычаю древних. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенному на ней. Ибо так утверждается учение апостолов. Это есть предание, переданное нам. Мы чтим святые иконы. Мы предаем анафеме тех, кто так не делает. Да будет анафема, кто не чтит святые изображения. Да будет анафема тем, кто называет святые изображения идолами. Греческое слово «анафема» означает что-то, посвященное злу и демонизму. Вот так они решили. Вы видите, как они пытаются оправдаться, прикрываясь апостолами и традициями, переданными нам. Они используют цитату послания Павла к фессалоникийцам. Разве это та традиция, которую передали апостолы? Не будем углубляться в анализ этого отрывка. Я уже говорил о том, как ранняя церковь относилась к изображениям и иконам. Мы уже детально обсуждали эту тему. Но думаю, что каждый, кто читал Библию, знает, что апостолы этому не учили. Тому, кто читал работы Доникейской церкви, очень хорошо известно, что апостолы были категорически против использования каких-либо изображений. Они не были против искусства. Были найдены изображения, нарисованные в катакомбах. Но в этих катакомбах нет изображений Доникейского периода, которые бы даже отдаленно напоминали иконы. Был ли это 8 собор, как я его называю? Они называют его 7 собором. Но 7 собор уже проводился, и он имел все отличительные признаки Вселенского собора. Но церкви не понравилось решение этого собора, поэтому его предпочли проигнорировать, назвав 8 собор 7. И, как я уже говорил, были и другие соборы с такими же особенностями, но и их не называют вселенскими, потому что церкви просто не нравятся решения, принятые на тех соборах. А кроме того, большая часть церкви того периода, которую я считаю очень искаженной церковью, даже не была представлена на этом так званом Седьмом Вселенском соборе.